Вітаю усіх наших слухачів подкастів на Finance.ua. Сьогодні наш 54-й випуск. Нагадаю, якщо хтось не в курсі, не слідкує за календарем, сьогодні 2 липня і вівторок, як завжди. Сьогодні поки що ви чуєте тільки мій голос. Та-да-да-дам, як ми і говорили, сьогодні у нас пробується на роль ведучого генеральний директор Українського кредитного рейтингового агентства «Укра» Станіслав Дубко. Ми будемо на «ти». Отже, Стас, я вас вітаю.
Тебе. Маша, добрий день.
До речі, друзі, ми будемо спілкуватися двомовно. Я думаю, що це не буде проблемою для вас. Якщо раптом будуть якісь побажання, там, щоб, можливо, ви захочете, щоб я говорила російською, щоб вам там нарізало слух чи ще щось, ми готові вислухати ваші пропозиції. Стас, я думаю, я тобі надам якесь слово для вітання наших слухачів.
Хочу поприветствовать всех слушателей этого подкаста. Мне было очень интересно принять участие, получить приглашение, попробовать себя в качестве соведущего. Думаю, что у меня есть чем поделиться со слушателями. Надеюсь, что этот опыт будет интересным для меня и не менее интересным и полезным для тех, кто слушает этот подкаст.
Дякую. Як і було анонсовано, сьогодні ми, Стас, будемо говорити про те, в чому ти найбільший спець, про рейтингове агентство. В принципі, у нас навіть є інформаційні приводи для цього, оскільки ми завжди прив'язуємось до якихось новин, і сьогодні також не буде це винятком. Я, так би мовити, розпочну, подам м'ячик, і ти тоді вже лови. Щодо новини. Днями народні депутати України від фракції Партії регіонів Олексій Кунченко та Сергій Мушак запропонували Верховній Раді зробити більш жорсткими вимоги до діяльності всіх рейтингових агентств в Україні. Це йдеться в законопроєкті 2422 про кредитні рейтинги та діяльність рейтингових агентств. Зокрема, цим законопроєктом пропонується встановити правові основи встановлення кредитних рейтингів, їх використання. Крім того, повинна бути встановлена національна рейтингова шкала, яку ухвалює Кабмін. От основні такі моменти. Стас, я вже знаю, що ти доволі багато років на українському ринку, зокрема рейтинговому. Як це може вплинути на вашу роботу? Чи стане вам легше? Бо вибач, на секунду ще таку маленьку ремарку. Коли я, наприклад, спілкувалася з страховими компаніями, у нас також ринок цих страхових компаній не дуже сильно регулюється. І також були посили, що хочуть ухвалити нове законодавство. Я питала, чи вам це воно взагалі потрібно? Вони кажуть, в принципі, так, але аби тільки не стало гірше. От.
Ну, это всегда сложный вопрос. С одной стороны, регулирование нужно для того, чтобы определить параметры деятельности. С другой стороны, как правило, конечно, дополнительное регулирование – это дополнительная нагрузка для участников рынка, для рейтинговых агентств в данном случае. Но я могу сказать, что рынок ждал вообще закона, он должен был в какой-то момент появиться. Не факт, кстати, что будет принят именно этот закон, поскольку проекты законов на эту тематику и появлялись ранее. Но в данном случае рынок ждал закон скорее с другой немножко стороны, со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Дело в том, что еще в прошлом году довольно активно обсуждалась концепция такого законопроекта, в том числе рейтинговые агентства участвовали в этом обсуждении, но, вот скажем так, он пришел с другой немножко стороны, это депутатский законопроект. В принципе, вот первый взгляд изучение этого текста говорит о том, что он довольно-таки всеобъемлющий, то есть он захватывает как вопросы, связанные с регулированием деятельности самих рейтинговых агентств, причем там есть довольно серьезные моменты, связанные с усилением ответственности, и он также касается сферы использования кредитных рейтингов, потому что до сих пор стоит отметить, что как вопросы регулирования деятельности агентств, так и использования кредитных рейтингов, они не были освещены каким-то одним документом. Разные законы так или иначе уже ссылаются на кредитные рейтинги, их используют, но в данном случае вот происходит попытка объединить всю сферу использования кредитных рейтингов в рамках одного законопроекта. Наверное, это в целом правильный подход. Я думаю, что все-таки рынку не хватало какой-то ясности с точки зрения того, как должны работать рейтинговые агентства, какую должны нести ответственность и как системно должны применяться кредитные рейтинги в разных сегментах финансового рынка.
Я так розумію, зараз ринок рейтингових агентств в Україні регулює Національна комісія, так, з цінних паперів?
Так. Да.
Чи правильно, що вона є саме регулятором? Чи, можливо, варто було б якось передати права комусь іншому?
В цілому, це правильная модель, она, в общем-то, использована во многих странах мира, прежде всего, начиная с США, откуда родом вообще рейтинговая деятельность. Там также американская ценная комиссия, комиссия по ценным бумагам регулирует деятельность рейтинговых агентств. В Европе все обстоит немножко иначе, ну, там недавно менялось вообще формат регулирования финансовых рынков как таковых, возникли новые органы, которые регулируют финансовые рынки в рамках Евросоюза. И за деятельность рейтинговых агентств в Евросоюзе отвечает так называемая ESMA, это комиссия, которая, в принципе, смотрит за фондовым рынком. По большому счету, это, в общем-то, аналог ценно-бумажных комиссий в разных странах мира.
Только для единого
продукта. Да. Но вот особенность украинского законопроекта еще заключается в том, что здесь предлагается в какой-то степени разделить ответственность между регуляторами. А не только, скажем так, ценная бумажная комиссия будет отвечать за общие подходы в признании рейтинговых агентств, контролю за их деятельностью, а другие регуляторы финансового рынка, в частности, Национальный банк и комиссия, которая регулирует рынки финансовых услуг, они также будут иметь право устанавливать требования к рейтинговым агентствам в тех случаях, когда использование кредитных рейтингов будет происходить в, скажем так, подшефных их сферах, так и, собственно, устанавливать как таковые требования к этим кредитным рейтингам.
Я так ще розумію, там був момент, має бути створено національне рейтингове агентство, так? Щось таке там звучало. І воно буде визначати от кредитні рейтинги за національною рейтинговою шкалою, яку вже визначає.
На самом деле речь идет о том, что в Украине, в общем-то, есть уже существующие игроки рынка. По новому законопроекту они должны будут перерегистрироваться, то есть уходит такое понятие, как уполномоченное рейтинговое агентство. Ну, это, скажем так, просто смена вывесок. У нас есть 6 компаний, это довольно много для такой небольшой, скажем так, небольшого финансового рынка, как украинский. Но эти компании существуют, они, в общем-то, довольно давно работают на рынке, поэтому, прежде всего, конечно, именно эти 6 компаний смогут, наверное, перерегистрироваться по новым требованиям. Но, кроме того, в чем безусловный плюс законопроекта по отношению к действующей системе, становится более прозрачной сама система отбора и признания рейтинговых агентств. Дело в том, что до сих пор это происходило в рамках конкурса, который проводила комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Многие критиковали эту процедуру за недостаточную прозрачность. Сейчас законопроект очень четко выписывает, какие критерии, какие требования существуют к рейтинговым агентствам, которые хотят заниматься этой деятельностью. И, в принципе, вход для новых игроков, он становится более открытым, более понятным. Хотя я, в принципе, выскажу скепсис в отношении того, что там будет большое число новых заявок. В общем-то, рынок, на мой взгляд, и сейчас достаточно сильно переполнен, конкуренция довольно высока, поэтому вряд ли, скажем так, будет большой интерес со стороны новых игроков.
Зрозуміло. Так, я думаю, що варто від оцих законодавчих новацій перейти до більш практичних запитань. Ну, те, що якби завжди нас цікавить, те, що ближче, так би мовити, до тіла. Поговоримо ми з тобою, Стас, про рейтингове агентство в цілому, про їх роль, про те, як їх потрібно сприймати, як їх сприймають. Ну, ти про якісь такі моменти. Спершу, що я хочу сказати. Ми знаємо три найвідоміші агенції. Це Fitch, Moody's і S&P. Їх часто критикують, зокрема, у 2008 році вони виявилися некомпетентними в своїх оцінках, і внаслідок чого США, наприклад, почали відмовлятися від залежності своїх рішень інвестиційних від рейтингів. Ну, таку практику вони тепер обрали. Яка насправді зараз роль оцих трьох агенцій найбільших на фінансових ринках?
Роль достаточно велика. Есть одна такая фраза, я ее приведу, она довольно точно описывает положение вещей. Рейтинговые агентства – это как теща. Вы можете их не любить, но избавиться от них у вас не получится. Я сразу сделаю оговорку, что я не хочу обидеть ничью тещу. Да, надеюсь, там во время нашей передачи ни одна теща морально не пострадает. Да. Но на самом деле, действительно, роль рейтинговых агентств довольно высока, хотя их не очень любят. Их, прежде всего, не очень любят их клиенты, те компании, которым они присваивают рейтинги, потому что всегда есть риск, что рейтинг может быть понижен, и довольно многие компании, скажем так, страдали от деятельности рейтинговых агентств. У них в связи с понижением рейтингов возрастала стоимость заимствований. Особенно это происходило, чаще всего происходит, конечно, во времена кризисов. Но, тем не менее, роль их настолько высока, что сейчас кредитные рейтинги – это неотъемлемый атрибут или элемент инфраструктуры развитых финансовых рынков. При помощи кредитных рейтингов очень большое число кредиторов и инвесторов принимают решения как раз соответственно о кредитовании или осуществлении инвестиций. Рейтинговые агентства помогают разным категориям инвесторов принять соответствующее решение. Причем здесь круг таких инвесторов очень широк. Это как банки, которые кредитуют заемщиков, это профессиональные инвесторы, которые работают на фондовом рынке, например, инвестиционные компании, покупающие облигации, да, или управляющие какими-то крупными фондами. Это также и частные лица, то есть вкладчик банка, который размещает средства на депозите, ему также нужна информация, допустим, о надежности банка. Поэтому стоит упомянуть, что прежде всего на развитых рынках вот кредитные рейтинги являются таким неотъемлемым элементом инфраструктуры. На развивающихся рынках, в том числе в Украине, культура и практика использования кредитных рейтингов, наверное, еще не так широка, но удобство все-таки для инвесторов очевидны такой системы, хотя вот для самих оцениваемых компаний, да, это часто создает определенные неудобства. В общем-то, деятельность рейтинговых агентств как раз направлена, есть такое вот умное довольно выражение, на устранение асимметрии информации. То есть заемщик знает о себе все, о своем состоянии, а кредитор чего-то не знает о нем. Причем, как правило, не знает каких-то вот плохих вещей, которые заемщик пытался бы скрыть. А для качественной оценки рисков нужно, в общем-то, знать всю информацию. Поэтому деятельность рейтинговых агентств направлена исключительно на устранение вот этого дисбаланса в информации. Да? Рейтинговые агентства пытаются сделать заемщика более понятным и открытым для кредитора. И такая деятельность, вот повторюсь, она не всегда удобно и приятно для заемщика как такового, который получает кредитные рейтинги.
Ну, це йдеться навіть не тільки там про якісь компанії чи будь-якого іншого позичальника. От я наведу приклад щодо того, як в Україні ставляться до оцінок агентств, наприклад, зокрема S&P минулого року. Вони знизили прогноз по Україні, якісь там почалися хвилювання у нас в Кабміні. Минулого року Микола Азаров висловив свою недовіру, назвав оцінку S&P суб'єктивною і сказав, зокрема, наступне, що мою думку розділяють практично всі керівники урядів, яким довелося мати справу з переглядом таких оцінок. Якщо почитаєте реакцію багатьох керівників країн Європи, то легко переконаєтеся в тому, що я сказав. Так він зазначив. От питання в тому, що рейтингові агентства, вони суб'єктивні, якби вони не оцінювали там, за критеріями, за якимись там суперданими. Все ж таки є момент суб'єктивності. Ми пам'ятаємо про кризу 2008 року, ми пам'ятаємо оцінки також по Греції, які вони надавали, що треба було тоді, можливо, якісь інші рейтинги давати, можливо, не було б таких проблем в Греції, які вони є зараз.
Это правда. Во-первых, чистая правда то, что очень много недовольных, в том числе недовольных правительств за последние вот 5 лет после кризиса, которые испытали на себе понижение кредитных рейтингов, существенный рост стоимости государственных расходов на обслуживание внешних долгов. И, конечно же, все были недовольны понижением рейтингов. Там практически никто не поддержал аплодисментами рейтинговые агентства. Да, вы правильно понизили нам рейтинг. Такого, в принципе, быть не может. Но, несмотря на критику вот со стороны самих эмитентов еврооблигаций, допустим, стран, да, инвесторы, конечно же, обращают внимание на эти кредитные рейтинги. Они заинтересованы в том, чтобы получать эту информацию о том, что происходит с финансами там, отдельных стран, в которые они инвестируют. И, кстати, в этой связи вот могу обратить внимание, что Европа под давлением как раз вот правительств разных стран немножко поменяло законодательство свое, связанное с рейтинговыми агентствами. Они сейчас, это буквально с 20 июня, это там еще одна новость, в общем-то, недавняя, вступил новый пакет мир, направленный на совершенствование законодательства по рейтинговым агентствам в Евросоюзе, так называемый CRA3, это новый вот пакет законопроектов, и там ограничены возможности рейтинговых агентств именно в части суверенных рейтингов. Они имеют право теперь только трижды в год озвучивать свои оценки от кредитоспособности суверенных правительств. В принципе, это несколько уменьшает, в общем-то, права инвесторов. Да? Получается, они не в состоянии получить доступ какой-то вот к оперативной информации. Да? Рейтинговые агентства скованы в своих действиях и вынуждены дожидаться какой-то некой заранее объявленной даты пересмотра этих рейтингов. Поэтому вот классическая ситуация, когда инвесторам все-таки это нужно, они заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее получать объективную информацию, даже если это негативная информация, да, о состоянии дел на рынке. А эмитенты ценных бумаг, конечно же, не хотели бы того, чтобы их рейтинги понижались, и не хотели бы, чтобы эта информация быстро распространялась среди инвесторов, да, и приводила там, к массовому сбросу ценных бумаг, которые эмитируют эти заемщики. Поэтому этот конфликт интересов на самом деле невозможно устранить. В общем-то, это то, с чем приходится жить рейтинговым агентствам. Они, в общем-то, всегда находятся под определенным прицелом критики. И это та среда, в которой они существуют.
А чи можна взагалі якось перевірити адекватність рейтингів? Ну, окрім того, що так, зробити якісь такі обмеження там по 3 рази на рік, випускати прогнози, є якісь методы проверки адекватности их оценок?
Методы есть, и он один, наверное, самый главный, самый простой. Делается очень простая вещь. Берутся исторические данные, сравнивается количество дефолтов, которое произошло по факту с по ценным бумагам, имевшим определенный уровень рейтингов. И, в общем-то, одним из главных факторов, почему инвесторы прониклись с течением времени доверием к рейтингованию, это как раз то, что кредитные рейтинги подтвердили свою предсказательную силу. Тут особенность в том, что это прогнозная оценка, они рассчитаны на оценку финансового состояния компании не на текущий момент времени, а в будущем. Да? Понятно, что такая система по определению не может быть точной, да, потому что это прогноз будущих событий.
Он может измениться даже от самого факта этого прогноза.
Конечно, да, в том числе. Но, тем не менее, вот так называемая предсказательная сила кредитных рейтингов достаточно высока, она подтверждается уже историей. Да, если посмотреть назад, то действительно даже в ходе кризисов, даже в ходе всего, что происходило в течение последних 5 лет, статистика очень убедительная. По классическому вот рынку, на котором используются кредитные рейтинги, на рынке облигаций, количество дефолтов прямо зависит от уровня рейтинга. Чем выше рейтинг, тем меньше дефолтов по облигациям. Причем существует довольно распространенное заблуждение о том, что с высокими рейтингами в принципе не должно быть дефолтов. И если он произошел, то это ошибка рейтингового агентства. На самом деле нет. Единичные дефолты могут быть с любым абсолютно рейтингом, даже самым высоким AAA. Принципиальный вопрос – это количество таких дефолтов. Да? И инвесторы во всем мире знают, что если они приобрели портфель облигаций, допустим, с самыми высокими рейтингами AAA, то, несмотря на то, что какая-то единичная бумага может дефолтнуть с течением времени, да, там, допустим, в течение 5-7 лет, то все-таки весь портфель, он не будет подвержен вот таким каким-то катастрофическим рискам, то есть платежи будут какими-то единичными и несущественными. Если вы приобрели портфель облигаций, который сплошь состоит из бумаг с низким рейтингом, спекулятивной категории, например, тогда вы можете быть уверены в том, что в течение 5-7 лет, там, допустим, 30-40% этого портфеля может быть просто потеряно. Поэтому, скажем так, не нужно воспринимать кредитные рейтинги как панацею от дефолта, да? Даже самый высокий кредитный рейтинг иногда там происходят проблемы у компаний, эмитентов, и заканчивается все плохо. Но на уровне портфельного инвестирования это очень действенный инструмент, и именно поэтому ничего не поменялось даже вот с момента кризиса 2008 года. Рейтинговые агентства международные на самом деле сумели все-таки немножко подпортить себе очень серьезную репутацию, даже не немножко, а очень серьезно, работая в сфере структурированных финансовых продуктов. Вот там действительно слишком много дефолтов произошло по бумагам с высокими уровнями рейтингов. Эти вот сложные финансовые инструменты, рейтинговые агентства международные действительно не смогли справиться с качественной оценкой вот этого класса финансовых инструментов, который стал очень большой за последнее десятилетие. И там было слишком много резких понижений рейтингов, что изначально действительно говорит об ошибках рейтинговых агентств, и слишком много дефолтов с рейтингами высокого уровня. Но это никоим образом не относится к классическим рейтингам, которые охватывают облигации или рейтинги финансовых каких-то институтов. И вот если заметить, какие изменения пытается сделать Европа в рейтинговании, они в основном все направлены как раз на изменение подходов к рынку структурированных финансовых продуктов. То есть никто не оспаривает способность международных рейтинговых агентств качественно оценивать риски в классических сегментах рынка, таких как рынок облигаций, или вот определяя надежность финансовых институтов.
Таке запитання. Ну, я так розумію, що, в принципі, рейтингове агентство – це єдина, ну, одна з єдиних можливостей отримати більш-менш реальні дані і щодо певних там компаній, і ринку облігацій, і щодо держав. Чи є можливість створити щось інше, що могло б конкурувати з рейтинговими агентствами, ну, можливо, бути на рівні з ними, якийсь інший вид?
Ну, это то, над чем бьется сейчас лучшие умы всех стран мира. Регуляторы самых разных стран пытаются понять, насколько можно создать какую-то альтернативу вот этой большой тройке международных рейтинговых агентств. При всем при том, что инвесторы продолжают на них полагаться, все-таки зависимость мирового финансового рынка от деятельности всего трех компаний, по большому счету даже двух, Standard & Poor's и Moody's, они занимают там, порядка 80% мирового рынка рейтинговых услуг. Fitch уже гораздо меньше по объемам деятельности. И получается, что вот две коммерческие организации, принимая решения, способны принимая рейтинговые решения, способны повлиять очень кардинально вообще на движение, да, на судьбу стран и, скажем так, направление движения инвестиционных потоков в мире. И вот эта зависимость, конечно же, очень пугает, там, прежде всего, наверное, европейских политиков, потому что многие еще, в общем-то, пытаются найти, скажем так, элементы геополитического, может быть, заговора, да, поскольку корни всех трех международных рейтинговых агентств в США – оттуда они родом, скажем так, то, в общем-то,
многие... Они могут все, что угодно говорить на европейские державы, там, специально заниживать рейтинги. Так.
Ну, да, и такие обвинения были, но поэтому, конечно же, Европа не хотела бы вот так сильно зависеть от деятельности там, всего двух коммерческих организаций.
Тобто, и... в принципе, вариант – это створить больше агентств.
Ну вот, да, это первое, что приходит в голову, уменьшить долю значения этих агентств за счет того, что будет больше рейтинговых агентств, и будут другие мнения, возможно, будут другие рейтинговые оценки, они будут отличаться, в том числе по уровню рейтинга, от вот этих вот уже признанных компаний. Постепенно инвесторы будут смотреть, кто, в общем-то, более точен в своих оценках. И Европа, в общем-то, и двигается по этому пути, она пытается новым законодательством создать условия для прихода на рынок новых игроков, повысить пытаются роль национальных рейтинговых агентств, которые уже существуют на текущий момент в Европе, но они могут быть уважаемы в рамках там, своих стран, какой-то отдельной стране, но не способны претендовать пока на присвоение рейтингов в глобальном масштабе. Вот это одна из слабостей как раз европейского рынка, что пока не удается создать какую-то организацию, которая могла бы объединить существующих игроков и претендовать на оценки по международной шкале, на оценку эмитентов, находящихся в самых разных странах, в том числе оценку суверенных правительств. Но были, кстати, и другие идеи. Вот была идея о создании единого европейского рейтингового агентства, спонсируемого правительствами европейских стран. Но от этой идеи довольно быстро отказались, потому что здесь все-таки налицо Кожан конфликт интересов. Да, каждая страна, опять-таки, будет заинтересована в том, чтобы рейтинг ее не падал, да, и сомнения в том, что это вот рейтинговое агентство сможет идти против политической воли стран, которые его организовали, да, и понижать в случае необходимости рейтинги европейских стран, конечно, это сомнения очень обоснованы. Да, инвесторы попросту не будут верить. Наверное, это будут высокие рейтинги, да, от этого рейтингового агентства, присвоенные европейским странам, но верить им не будут и будут продолжать смотреть на оценки там, тех же S&P и Moody's, которые все-таки независимы от деятельности европейских правительств. Да, это действительно так происходит.
Я ще знайшла от іншу думку щодо того, чому не може бути створене єдине європейське рейтингове агентство. Те, що все впирається у фінансування. Чому? Що концепція незалежного гравця такого ринку передбачає, що його фінансують не емітенти цінних паперів, а яким надається рейтинг, а покупці цих активів. А вони поки що ну, абсолютно не поспішають вкладати в це гроші.
Это так. В общем-то, ринок на самом деле привык уже к тому, что кредитные рейтинги на самом деле являются вот то, что называют в англоязычной практике public goods, то есть это вот некое общественное достояние, да, рейтинги, они присваиваются за деньги самих эмитентов, при этом эта информация доступна абсолютно любому инвестору, бесплатно, и в этом, в общем-то, большое преимущество. Огромное количество самых разных инвесторов из самых разных стран, не платя за это ничего, получает информацию качественную достаточно о кредитоспособности эмитентов и там заемщиков, находящихся в самых разных странах. И как раз вот, правда, конечно же, модель...
А тут питання, чи оця безкоштовність, чи вона не впливає на об'єктивність? Якби вони, наприклад, платили гроші, можливо, дослідження були б там більш якісними, як варіант?
Большие сомнения в этом случае у меня возникают. Тут, скажем так, палка о двух концах. Действительно, велись разговоры о возможной смене модели оплаты рейтинговых агентств и до сих пор ведутся. Действительно, существует, безусловно, конфликт интересов, при котором эмитент, оплачивающий услуги рейтингового агентства, заинтересован в высоких рейтингах и оказывает давление на рейтинговое агентство, пытаясь получить максимально высокий рейтинг. Но поскольку рейтинговое агентство работает для инвесторов, по сути дела, да, и ему принципиально важно иметь доверие этих инвесторов, рейтинговые агентства не могут себе позволить идти на поводу эмитентов, потому что они очень быстро потеряют это доверие. Поэтому им приходится жить в условиях этого конфликта и определенными организационными и другими подходами, скажем так, справляться эффективно с этим конфликтом интересов. На самом деле, если бы инвесторы платили за оценки, тут бы возник совершенно другой набор конфликтов интересов. Если эмитенты заинтересованы в высоких рейтингах, то инвесторы, напротив, да, они заинтересованы в низких рейтингах, потому что они смогут тогда требовать более высоких, скажем так, процентов по долгам эмитентов, которые оценены ниже. И на самом деле, если один, скажем так, самый крупный эмитент, он все-таки имеет очень ограниченные возможности давить на рейтинговое агентство, то давайте себе представим, что рейтинговые оценки оплачивают какие-то очень крупные инвестиционные банки, которые существуют в мире. Я думаю, что эти банки смогли бы гораздо большее давление оказать на рейтинговое агентство с точки зрения присвоения, в данном случае, уже заниженных рейтингов. И вот эта вот связка рейтинговых агентств, инвестиционных банков, она уже себя очень плохо показала, да, вот в ситуациях со структурными финансовыми продуктами. Главная проблема заключалась в том, что структурирование этих сделок происходило фактически заранее с учетом мнения рейтинговых агентств. То есть инвестиционные банкиры пытались таким образом структурировать выпуск сложных финансовых продуктов, чтобы изначально получить высокие кредитные рейтинги, и советовали с рейтинговыми агентствами, как сделать так, какие еще активы, там, допустим, включить в пул какого-то обязательства для того, чтобы получить наивысшие оценки. И вот как раз сейчас новое законодательство запрещает иметь такие отношения рейтинговым агентствам с крупными институциональными инвесторами. Ну и главная проблема вот в достижении объективности оценок еще заключается в том, что если за оценки будут платить инвесторы, у рейтинговых агентств попросту не будет доступа к информации о самих эмитентах. Заключая контракт с эмитентом, он предусматривает не только оплату денег, он предусматривает еще и предоставление всей необходимой информации для присвоения рейтинга. Если оценки будут заказывать инвесторы, рейтинговое агентство может просто не достучаться до эмитента и не получить необходимую внутреннюю информацию для того, чтобы присвоить качественную оценку. Поэтому как раз качество здесь упадет. И, в общем-то, ни для кого не секрет, что рейтинги, присвоенные по публичной информации, без доступа к телу эмитента, скажем так, они тоже существуют, но их доверие к ним значительно ниже. То есть это изначально считается менее качественный, менее достоверный продукт, потому что рейтинговое агентство не встречалось с руководством эмитента, не обсуждало их планы развития, не получало внутреннюю какую-то информацию, а просто опиралось на публично доступные данные, там, на данные баланса и так далее. Мы все понимаем, что балансы могут выглядеть красиво, там, как в Украине, так и в других странах, но они могут не совсем отражать реальность. И вот вопрос, который мы в ходе дискуссии немножко пропустили, я не ответил в отношении субъективности, да, он уже звучал. Субъективность очень высокая в оценках рейтинговых агентств, это признают все, это и очень большой минус, это совершенно не точная наука рейтингования, и это также мешает, вот скажем так, в том числе созданию доверия к этим оценкам, но, тем не менее, вот те методологии и процедуры, которые все-таки выработали годами рейтинговые агентства для того, чтобы оценить какие-то субъективные факторы в деятельности компании, потому что ведь кредитоспособность – это сочетание как возможности, так и желания заплатить. Да? Бывает так, что и украинский кризис это показал, что вполне хорошо себя чувствующая с финансовой точки зрения компания, прикрываясь общими трудностями, может просто не хотеть платить. Да? Они могут считать, что репутационные потери не так высоки, все, как бы у всех сложности во время кризиса, и ничего страшного, если мы не заплатим по своим долгам, даже имея такую возможность. Да? Мы там для себя сбережем финансовые ресурсы. Вот рейтинговые агентства каким-то образом умудряются, в том числе в методологиях своих, учесть оценку таких вот мягких субъективных факторов, которые ну, точно не увидишь из официальной отчетности.
Так, Стас, будемо ми потрошку завершувати, але наостанок таку суттєву новину згадаємо. Ми говорили про те, що, в принципі, один з варіантів, як зробити рейтингові агентства більш адекватними, більш точними у своїх оцінках, там, щоб, можливо, менше було нарікань на них. Один з варіантів – це створити альтернативно ще там, декілька, наприклад, агентств. І от щодо цього є новина, що Росія, Китай та США створили міжнародне рейтингове агентство Universal Credit Rating Group. Сторони мають рівні частки в підприємстві, початкові інвестиції складають 9 мільйонів доларів, офіс компанії розташовується у Гонконзі. Наскільки я знаю, вашому агентству також запропоновано увійти до складу цієї агенції. Одразу у мене два питання. Чи погодитесь ви? І що в масштабі України означатиме ваша участь у цій агентстві, у цьому агентству? І також, чи знаєте ви, там, можливо, якісь українські гравці інші будуть також входити до нього чи ні? Але коротко.
Да, постараюсь коротко. Действительно, эта инициатива направлена на то, чтобы объединить участников из самых разных стран. Вот эти три обозначенные рейтинговые агентства – США, Китай и Россия – это только начало. Изначально в стратегию развития компании входит привлечение большого числа игроков из самых разных стран. Идея заключается в том, чтобы объединить компании, которые имеют вот внутреннюю локальную экспертизу, хорошо понимают внутренний рынок, могут качественно присваивать рейтинги по национальной шкале, тем не менее, не могут самостоятельно претендовать на работу по международной рейтинговой шкале и работать для глобального инвестора. Вот эта надстройка Universal Credit Rating Group, она как раз направлена на то, чтобы дать возможность локальным игрокам объединиться и начать присваивать рейтинги по международной шкале также тем компаниям, которые находятся вот в стране расположения этих локальных рейтинговых агентств. Этот проект, на мой взгляд, имеет неплохую перспективу, причем я думаю, что подобные инициативы, мне известно, по крайней мере, еще об одной подобной инициативе, которая исходит от другого набора рейтинговых агентств, там 5 рейтинговых компаний из разных стран мира также хотят объединиться для создания такого игрока. Я думаю, что у кого-то получится. Получится не очень быстро, потому что здесь, как обычно, в общем-то, в этом бизнесе вопрос создания доверия. Доверие не создается в короткий период времени, но вот эта вновь созданная компания UCRG, она имеет такой длительный горизонт планирования. Они на самом деле, вот кроме 9 миллионов первоначальных инвестиций, планируют вложить в течение 10 лет в это агентство около 300 миллионов долларов. Mm-hmm. Я думаю, что, имея вот такой финансовый ресурс и желание сыграть в долгую, то есть завоевать это доверие, в результате у них может получиться, они смогут вот за эти 7-10 лет потеснить мировую тройку рейтинговых агентств и стать еще одним весомым игроком. Пока каких-либо нет ограничений, которые они устанавливали бы для там, количества участников, сейчас они рассматривают заявки от рейтинговых агентств с разных стран мира и активно приглашают к взаимодействию. Опять-таки, для того, чтобы стать участником этой группы, нужны определенные тоже финансовые инвестиции. Модель предусматривает приобретение части акций, то есть участник должен стать акционером этой группы. Но, в принципе, мне кажется, что такие попытки должны дать результат. Мы еще, я участвую в работе Европейской ассоциации рейтинговых агентств, являюсь там одним из членов совета директоров. И вот на этой площадке также очень активно обсуждаются попытки создания некого объединения рейтинговых агентств, которое позволило бы им всем вместе сообща выйти на некий новый уровень. Другое дело, что, может быть, вот в рамках Европы это тоже не очень эффективно, лучше все-таки сразу изначально выходить на глобальный уровень, поэтому если вот такие объединения будут подбирать какой-то оптимальный набор стран-участников, которые будут представлять разные совершенно страны, будет выстроена эффективная система корпоративного управления и система принятия рейтинговых решений, и инвесторы увидят, что действительно нету перекоса в сторону какой-либо из стран с точки зрения вот, геополитических соображений при присвоении рейтингов, если они увидят, что процесс рейтинговый, он прозрачный, качественный и сбалансированный, интересы разных стран представлены там одинаково, тогда к таким оценкам может появится доверие, поначалу их будет использовать просто как справочную информацию, да, наряду с рейтингами большой тройки, но постепенно они могут вытеснить и будут восприниматься инвесторами как, может быть, более качественный источник информации о рисках, чем оценки от текущих лидеров.
А коли вже можуть з'явитися перші дані от під оцінка UCRG?
Компания находится на самом старте, они еще должны получить признание местного гонконгского регулятора, а потом будут, безусловно, искать признание как в Евросоюзе, так и в США. Я думаю, что первые рейтинги достаточно легко будут присвоены вот уже существующим клиентам этих трех агентств-организаторов в своих странах. Там в течение года-двух мы увидим первые рейтинги. Думаю, что через 3-4 года таких рейтингов станет больше так, чтобы они были заметны, в принципе, на мировом, скажем так, глобальном рынке рейтинговых услуг. И вот в перспективе где-то 70 лет это может быть действительно серьезным конкурентом на рынке, четвертым агентством, или, может быть, будет вытеснено одно из существующих, потому что, в принципе, сейчас деятельность тройки, она подвержена определенным рискам, вот все-таки эти ошибки серьезные в сегменте структурных финансовых продуктов привели к тому, что появились крупные финансовые иски, которые могут исчисляться миллиардами долларов на самом деле. И если рейтинговые агентства эти иски проиграют, то в некоторых случаях это может даже привести к закрытию бизнеса. Собственно говоря, мир уже финансовый терял крупных и известных аудиторов, да, в общем-то, не исключено, что там за 10 лет мир может потерять одно-два очень известных и успешных на сегодня международных рейтинговых агентств.
Ясненько. Так, Стас, я думаю, на сьогодні ми з тобою завершимо наш пробний випуск. Як на мене, вийшло непогано. Я думаю, що нам ще треба пристрілятися, щоб ми розуміли, в якому ключі нам спілкуватися, все ж таки ми так перший раз. От, але я сподіваюся, що нашим слухачам також це сподобається. До речі, я думаю, сьогодні вже виникло запитання, Стас, чи зареєстрований ти у нас на форумі?
Не зареєстрований. Ні, видимо, должен буде сьогодні вже
це зробити. Я думаю, що це варто зробити і відписати. От, власне, сьогодні у нас з'явиться подкаст, з'явиться новина, і я думаю, що там найближчим зразу часом ти відпишешся, щоб вони знали, що це ти, що якщо є якісь питання, то варто звертатися саме от до цієї людини під цим ніком.
Хорошо, договорились.
Це доволі дієва практика. Отже, на сьогодні ми завершуємо. Я сподіваюся, що наступного тижня ми з тобою зустрічаємося,
да?
Якщо все в нас буде добре, якщо будуть позитивні оцінки. Тому до зустрічі і з тобою, і з нашими слухачами наступного тижня. З вами поки що сьогодні були ведучі Марічка та новий ведучий Стас.
Да.
До побачення. Встріч.